Веда. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу воскресную программу. Сегодня в прямом эфире у нас Олег Геннадьевич Тарасунов. «Развитие разума». Лекция 11. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер. Доброго воскресного вечера вам всем. Итак, мы говорим сегодня о смирении, потому что первый этап развития разума – это обретение полной покорности высшему знанию. И этот этап подразумевает дальше, что разум начнет очищаться от влияния ложного эго. И, другими словами, из грубого материального он превращается в духовный разум. То есть фактически духовный разум – это изначальный разум. И очищаясь от воздействия материи, он приобретает свои изначальные свойства. Воздействие материи на разум означает материальные цели, которые в разуме находятся. И очищение разума также означает правильная постановка цели. То есть разум не очищается сам. Мы не можем просто взять и очистить разум, как мы лопатой очищаем грязь на улице. Чтобы очистить разум, мы должны поменять цели в своей жизни. То есть мы должны нацелиться на что-то более возвышенное. Самые возвышенные цели имеют бескорыстную природу любви к Богу и бескорыстную природу любви ко всему высокому, возвышенному в людях. Таким образом, когда человек обретает эту идею о покорности, своей покорности, высшей цели человеческой жизни, любви к Богу, то в этом случае его разум начинает очищаться, он становится постепенно все смирение и смирение. И так как разум становится смирение, так же смирение становится и ум, послушнее становится чувство, и человек обретает в конце концов шанти, он становится очень спокойным.
Шанти – энергия?
Шанти означает мир.
Мир.
Да, то есть человек становится очень спокойным. Почему он спокойный? Потому что чувство не беспокоит его, ум не беспокоит его. Так как ум контролирует все тело, тело тоже становится спокойным. Оно, все функции организма уравновешиваются, приходят в гармонию. То есть человек обретает в результате влияния духовного, чистого разума, человек обретает счастье во всех сферах своей жизни. И это состояние сознания, которое приводит к счастью, называется никак иначе, как смирение. Потому что именно другое противоположное состояние разума, в которое человек, допустим, имеет другие цели, не цели служения высшей истине, не цели служения людям, не бескорыстные цели, а цели, связанные с какой-то личной выгодой, всегда, когда человек имеет такие цели, то разум заполняется противоположной силой, которая называется гордость. Гордость – это фактически определенное состояние разума, наполненного ложным эго. И когда человек меняет цели в своей жизни, то гордость постепенно меняется на противоположное качество, которое называется смирением. И это смирение, как это не что иное, как сила, которая дает человеку возможность очень трезво смотреть на окружающий мир. Потому что гордость – это противоположная сила, которая навязывает человеку его точку зрения. Это можно сравнить с тем, что иногда, допустим, мы смотрим в калейдоскоп, да, и видим там разные лабиринтики, разные квадратики, кругляшочки, которые создают такую большую картинку, очень такую красивую, радужную. Вот. Но на самом деле, если мы посмотрим снаружи, то увидим всего несколько стеклышек,
да,
которые, переломляясь через этот калейдоскоп, всю эту картинку потом красивую создают. Так вот, наша гордыня, она заставляет нас смотреть на мир именно с помощью той картинки, которую мы сами себе создали. И нам очень трудно посмотреть на мир трезвыми глазами. То есть взгляд с другой стороны. Угу. Очень трудно посмотреть с другой стороны калейдоскопа.
Угу.
И смирение – это та сила, которая дает такую возможность. Потому что смиренный человек, он прежде всего понял одну простую истину, что он не является вершителем своей собственной жизни. Что на самом деле мы настолько примитивно настроены, часто бываем в этом мире, что примитивно разбираемся настолько в законах этого мира, мироздания, настолько не понимаем всю сложность того, что с чем мы соприкасаемся, mm-hmm. что зачастую, считая себя вершителями своей судьбы и не подчиняя себя воле высших законов, мы тем самым лишаем себя возможности глубже посмотреть на мир и сориентироваться, элементарно просто сориентироваться в ситуации. На самом деле этот мир создан удивительным образом. Его создание настолько глубоко и тонко, и настолько быстро все меняется в этом мире, что человек без помощи высших сил не способен принять правильное решение и сориентироваться вообще в том, что происходит. Даже не нужно далеко бегать за тем, чтобы, допустим, увидеть, насколько мы дезориентированы в этой жизни. Часто бывает так, что, допустим, мужчина, имея в прошлой жизни женское тело, он дорастает до 20 лет и еще не понимает, что он в мужском теле родился. Он не понимает, что ему надо брать на себя ответственность, ему надо идти работать. Он сидит
на шее,
да, своих родителей, и при этом думает, что у него будет хорошая семья впоследствии, почему он не понимает, почему его девушки не любят, бросают. То есть он не понимает, что на самом деле он продолжает жить, мыслить по-женски.
Угу.
То есть, несмотря на то, что он дожил уже до такого возраста. Калейдоскоп, в который он смотрит на мир, мешает ему это понять. Но если человек начинает изучать, что такое духовное знание, идет этим путем, то разум постепенно от этой гордости калейдоскопа, от этой своей картинки освобождается, и человек начинает более трезвыми глазами смотреть на мир. И трезвость это чаще всего заключается в том, что человек смотрит на жизнь более реалистично и видит ее не только в радужных, но также и в суровых каких-то тонах. То есть в этом случае он реально настроен защитить свою судьбу, свою жизнь, и тогда это такой именно настрой, смиренный настрой по отношению к жизни, он дает возможность видеть больше и настраивать человека на очень твердый, такой активную жизненную позицию, то есть на такой активный жизненный лад. И именно этим разумный человек отличается от неразумного. Как ведут обычно себя неразумные люди? Их жизнь очень ленива и посредственна. То есть они обычно поздно встают с постели, им очень mm-hmm. трудно встать.
Mm-hmm.
Они обычно медленно раскачиваются в течение дня и очень поздно потом ложатся, потому что им активность приходит очень поздно. Вечером они наедаются перед сном и ложатся спать с очень такой... в состоянии такого отупения под влиянием пищи. То есть вся энергия психическая уходит в живот, и человек в таком полусумеречном состоянии засыпает, ему потом снятся кошмары, потому что ночью пища должна перевариваться за счет какого-то огня. Мы думаем, что организм берет огонь изнутри себя. Но это абсолютное заблуждение. На самом деле организм не является замкнутым пространством, всегда он высасывает огонь из окружающей среды, энергию огня. И эта энергия огня, она берется из нескольких источников. Когда светит солнце, то организм на тонком плане берет энергию теджаса, то есть солнечную энергию, для того, чтобы переварить пищу. Когда светит луна, то луна имеет холодную природу. Она имеет природу синтеза, а не распада. А чтобы переваривать пищу, синтез не нужен. Нужен распад. Поэтому единственный способ переваривать пищу ночью, это брать энергию из центра Земли. Там она очень... В центре Земли, Земля имеет раскаленную природу. И там находятся низшие миры. Между центром Земли и поверхностью Земли находится тоже в тонком плане, в таких очень стиснутых условиях живут живые существа. Там, они испытывают там страдания. И когда наша психика устремляется туда за огоньком, к центру Земли, то к ней, к нашей психической энергии привязываются самые разнообразные низшие живые существа. И поэтому... Вместе с огнем пищеварения мы получаем общение с этими живыми, низшими живыми существами.
Да, получается абракадабра.
Да, которые начинают влиять на нашу психику, и мы видим кошмары в результате этого. Есть еще один способ переваривать пищу, это активная деятельность. То есть, когда человек, допустим, вечереет, но человек, допустим, очень плотно поел, но у него много работы физической, то все переварится, в принципе. Но не рекомендуется работать поздно, допоздна вечером, потому что это перевозбуждает психику, и потом нарушается сон в результате. Так или иначе, речь идет о том, что у несмиренного, у гордого человека, всегда у которого трезвость, реальность этого мира заслана какой-то своей картинкой, у него всегда есть какая-то определенная успокоенность такая, пришибленность. Успокоенность не в смысле умиротворенность, трезвая умиротворенность, что все происходит по воле Бога, а такая, что типа все будет хорошо, что бы я ни делал. То есть в результате он нарушает вот режим дня, то есть он живет какой-то своей такой прямо противоположной нормальной жизни. Вот. И в результате этого он сильно страдает. Поэтому смирение – это не только качество, указывающее на то, что человек оказывает почтение, то есть или преклоняется перед всеми людьми, как хорошими, так и плохими. Смирение также означает и отношение к окружающей среде. Например, если разум работает правильно, то есть он вошел в это состояние более духовное, в состояние смирения, то есть человек изучает священное писание, он стал покорным высшему знанию, человек обретает связь с высшими мирами в результате этого, потому что высшие силы, полубоги, менеджеры этой вселенной, они управляют вселенной, всей вселенной. И это управление, оно имеет, с одной стороны, такую природу, что они как бы полностью контролируют все функции нашего организма, но также они управляют и процессами деятельности разума. Но здесь, в управлении процессами деятельности разума, в отличие от управления функциями организма, где особенно нас никто не спрашивает, то есть все функции организма выполняются автоматически в соответствии с нашей кармой. Так? Мы не можем контролировать, как пища идет по кишечнику или там как печень работает. Ну, кто-то, если сильно будет тренироваться, он в какой-то степени это сможет в какой-то момент проконтролировать. Но постоянно все равно никто этим заниматься не будет. Это полный бред. Вот. Но, однако же, если говорить о функциях разума, то в них у нас связь с высшими силами и с низшими силами имеет более такую свободную, надо сказать, демократичную природу. То есть мы по своей собственной воле связываем свой разум или с высшими силами, или с низшими силами. То есть в этом процессе участвует наша свобода выбора. Поэтому, когда человек начинает каждый день изучать священные писания, он, допустим, приветствует солнце с утра, Сурья Намаскар делает такое как бы упражнение приветствия солнцу, читает благоприятные ведические гимны, там, которые настраивают его на высшие силы. Есть таких много мантр, такие, которые заканчиваются «Ом Шанти, Шанти, Шанти Ги». То есть, и он обращается или к Богу, или к различным полубогам. Он, допустим, обращается «Пхуми, Шанти», то есть к земле, «Войди в состояние умиротворения». Он обращается «Брахма, Шанти», то есть «Брахма, в Творец Вселенной». Тоже как бы «Войди в состояние умиротворения». в отношениях со мной имеется в виду. И так далее. То есть есть много, есть также шанти-мантры, которые в целом настраивают психику человека на определенный лад. Допустим, сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая. Я хочу, чтобы все были счастливы. Я хочу, чтобы все обрели покой. То есть такие мантры, шанти-мантры, связанные с общим благоденствием, благополучием. Таким образом, человек открывается, когда он повторяет эти мантры, различные благостные настрои, то человек открывает себя высшим силам таким образом.
Себя открывает.
Да, свой разум имеется в виду. Высшим силам. Но в противном случае разум будет открываться низшим силам или по воле же человека, или же в результате кармы. То есть, допустим, карма как-то повлияла, что-то заболело, человек вошел в состояние невежества сразу. Потому что, когда человек подчинен боли, его разум находится в состоянии невежества, он беспокоится. Вот, находится в отчаянии. Или человека побили, он думает об обидчике, и поругался он там с женой или еще с кем-то. Это влияние плохой кармы. Разум находится в состоянии страсти или в результате состояния невежества под влиянием кармы. А иногда сам человек себя настраивает, что надо украсть что-то. Он думает, зачем этому надо и так далее. Он сам себя вводит в состояние невежества. Тогда разум связывается с низшими силами. Там тоже есть высшие живые существа. То есть высшие живые существа – это фактически дети Брахмы. То есть непосредственно Брахмы, а у него, у Брахмы есть такие мудрецы великие, которые называются Праджапати. Праджапати, то есть они являются прародителями всех живых существ. И некоторые Праджапати им играют такую уникальную роль во Вселенной, потому что они дали рождение высшим живым существам. Сейчас уже не помню, как звали этого Праджапати, который... Вы не помните? Который был две жены, Дити и Адити. То есть от этого прошли Дановы и Дайти. Дайти – это божественные живые существа. То есть от двух жен, от одного мудреца. Пошли Дановы, это демонические живые существа, и Дайти, это божественные живые существа. Все и те, и другие являются по природе полубогами. То есть, имеется в виду, что они обладают огромным сверхмогуществом влияния на умы людей. Полубоги, фактически демоны, они находятся в пространстве ума. Живут в пространстве ума и действуют в пространстве ума. Фактически все наши мысли и желания связаны с ними. То есть у нас есть божественные желания, которые нас ведут к прогрессу, и у нас есть демонические желания. Каждая черта характера человека связана с каким-то полубогом или с каким-то демоном. И они в ведах даже описывались, как они рождались. Там, допустим, у меня есть даже эта раскладка там. В общем, мне сейчас трудно это конкретно описать. Реально там нерелигиозность, там, это там, допустим, это мужское начало там соединилось с лживостью, там женское начало получилось, такой-то ребеночек родился и так далее. Там все это расписано. Вот. И то есть точно так же позитивные черты характера они рождались. В каждой черте характера имеет свое олицетворение во Вселенной. И оно связано с каким-то живым существом, высшим или низшим. Поэтому, когда человек читает благоприятные настрои, он проявляет таким образом свою свободу выбора. Он хочет, он выбирает общение с высшими живыми существами. И таким образом его прошлая карма, она меньше на него влияет. Точно так же, когда человек начинает злиться, обсуждать кого-то, ненавидеть, не любить, критиковать, он выбирает общение с низшими живыми существами. И, соответственно, они на него начинают действовать, влиять. Так вот, когда человек входит в состояние смирения, то автоматически
перестают на него влиять.
На него перестают влиять низшие живые существа. То есть он свой разум вводит в гармонию с высшими живыми существами и входит под их защиту. Защита означает интуиция. То есть они ему дают интуицию, потому что низшие живые существа тоже могут дать интуицию. То есть человек интуитивно думает, о, все плохие, я знаю точно, там этот плохой, этот меня сглазил, этот меня испортил, этот превратил, этот еще что-то.
Я туда пойду, меня обманут.
Да. То есть, а высшие живые существа тоже могут предостерегать, в принципе, но там настрой совсем другой. То есть человек позитивно мыслит, он думает, да, там обманщики находятся, ну, пускай они будут счастливы, но я туда не пойду. Такое тоже может быть, но у него настрой не тревожный, а спокойный такой, то есть он умиротворен. И он трезво относится, если его не хотят обмануть, он этого не видит. То есть он не видит во всем плохое, он чаще всего видит хорошее, плохое он тоже видит, но при этом не придает этому слишком большое значение. Допустим, представим себе, что человек идет, с одной стороны мусор, с другой розы растут. То есть если человек настроен правильно, то он очень сильно обратит внимание на розы. Ну и отметит в своей голове, что есть мусор. С другой стороны. Если человек настроен неправильно, он так чуть-чуть заметит, что растут розы, но когда он увидит мусор, он начнет сильно возмущаться, почему здесь насорили, здесь же розы растут, в конце концов. Он пойдет ругаться там, и все, правительство плохое, там люди плохие, все плохие, никто не понимает, что здесь розы растут, и так далее. То есть начнет ругаться, злиться и так далее. То есть, таким образом, смирение... Это черта характера, которая связывает нас с высшим миром. То есть она связывает нас с божественными живыми существами. И это также черта характера, которая вводит нас в гармонию вообще с природой. Часто бытует мнение сейчас, что загаженность, засоренность атмосферы, она несомненно разрушит нас, на нашу жизнь. Но на самом деле... Даже в очень плохой, тяжелой атмосфере человек может оставаться здоровым, если он имеет внутри себя очень выраженное смирение. Потому что смирение – это очень сильно позитивный настрой. Говорится, что такие люди обретают сознание лебедя. То есть лебедь, имеется в виду следующее. Лебедь, он, если взять и разлить молоко в воде, то лебедь способен... Лебедь способен пить воду таким образом, что воду он как бы выплевывает, а молоко оставляет себе. Да?
Вот это да.
Это сознание такое, подобное лебедю. Лебедью на санскрит называется парамахамса. Хамса – это лебедь, а парама – это означает что-то подобное. Поэтому сознание парамахамса – это сознание людей, которые способны, живя в этом грязном, оскверненном мире, совершенно не оскверняться им. Точно такое же состояние сравнивают с тем, как пребывает в воде лотос. То есть, если мы посмотрим на лотос, на лепестки лотоса, то мы увидим на их листочках капельки воды. Эти капельки имеют совершенно круглую форму. То есть, они не растекаются по листку, а просто как кругляшки на нем лежат. Если мы дотронемся до самого лепестка, он будет абсолютно сухим. То есть, он вообще не мокрый. Лепесток лотоса, находясь в воде, он не мокрый.
Я знаю, что лотосы над водой растут. Они
нет,
не
лотосы...
на самой воде.
Нет,
не
лотосы...
чуть-чуть выше. Нет?
Нет, это неправильно. Лотосы растут из самой воды. Из глубины воды они поднимаются вверх, и их цветок, когда раскрывается, он лежит на воде. И лепестки тоже лежат на воде. Когда он закрывается, он может опуститься под воду.
Вот даже так?
Да. То есть они всегда утром раскрываются, а вечером закрываются.
Как интересно.
Лепестки лотоса. А листочки лежат на воде, они как чашечки такие лежат. И нижняя поверхность находится в воде, и верхняя. Но ни нижняя, ни верхняя поверхность, они не мокнут. Они сухими остаются. Лепесток лотоса не смачивается в воде, хотя и растет в воде. Точно так же сознание смиренного человека, оно не смачивается... теми ужасами и кошмарами обычной жизни житейской. Это же касается и загаженности окружающей среды. Если человек очень чист по натуре, то его психика отторгает всю грязь. То есть его организм, он выводит из себя все шлаки, То есть он не подчиняется этой грязной атмосфере среды. Человек даже в очень загрязненной атмосфере, если он чисто мыслит, читает чистые мантры, произносит, допустим, молится Богу постоянно, его сознание, оно настроено таким образом, что оно очищает весь организм от грязи. Конечно, какое-то загрязнение все равно будет на какой-то момент оставаться, но организм будет работать на очищение очень сильно. И поэтому особо эта грязь в целом на жизни не отразится. Но если человек настроен очень грязно, то даже живя в чистой среде, в чистом месте, он будет страдать от интоксикации, загрязнения в организме. Почему? Потому что у него сознание мухи, то есть муха, она тоже летит к меду. Муха любит мед тоже. Как и пчела, тоже любит она сладкое, мед, мухи очень любят мед. Но по дороге к меду она внизу видит, какое-то безобразие лежит там, кучка какая-то лежит такая, воняет. И она летит и
хочет
разобраться в этом вопросе, решить, кто это безобразник такой там наделал. Она хочет разобраться в этом вопросе, летит туда, садится на эту кучку, залазит туда, там разводится потом опарыш, и она забывает про мед, уже там у ней целая жизнь идет в этом в испражнении. Протекает вся судьба ее потом. И там ее дом, и там все ее там, все там у нее, жизнь течет своим чередом. Таким образом, люди, когда сознание в испражнение вот эти вот негативного мышления погружают в свой ум, у них от этого и зашлаковывается организм. И сколько бы они себе клизм ни делали, хоть каждый день, да, хоть каждый день печень чистят, пускай. Это все бесполезно, потому что сознание, оно само притягивает грязь. Даже если человек, допустим, будет дышать чистым воздухом и есть чистую пищу, то она будет превращаться у него в доши. То есть доша означает то, что, ну, доша означает то, что стремится к разрушению. Угу. То есть она будет превращать в токсины его продукты, обычные нормальные продукты питания. Поэтому если человек не занимается своим сознанием, то никакого здоровья ему не видать. То есть здоровье – это вторичная вещь, после которая идет после сознания. Неправильно негативное мышление – это ядовитое мышление по своей природе. Оно рождает как раз интоксикацию в организме. Конечно, бывает так, что у человека очень позитивное мышление, но в результате прошлой кармы у него из глубины ума идут вот эти негативные силы. Идет. Если в разуме он еще как-то в настроении может преодолеть, то бывает не всегда он преодолевает это в теле. Потому что если наша свобода выбора работает сначала в разуме, потом идет в ум, и потом идет в чувство и тело, то карма наша действует наоборот. Она сначала идет в тело, потом идет в чувство, потом идет в ум, а потом только в разум. То есть до нас только потом доходит, что
с нами произошло.
С нами произошло, да, что у нас запор. Карма сначала в тело идет, возник запор. Потом человек начинает чувствовать что-то не то. Потом он начинает об этом думать, и только потом до него доходит, что это запор, оказывается. Вот в чем дело. Вот. Поэтому на самом деле. Даже смиренные, даже чистые, возвышенные люди в нашу эпоху деградации, они подвержены многим многочисленным болезням, не потому, что они болеют все, в том числе и святые, а потому, что они когда-то были не святыми, и на них действует эта прошлая карма, энергия прошлой судьбы. Но если человек чист, абсолютно безгрешен по природе, то такого человека можно очень сильно выделить, потому что он не болеет. И если человек заявляет, что человек абсолютно чистый, безгрешен, то в древности таких людей проверяли различными способами. То есть такие абсолютно чистые люди, они не горели в огне. То есть их помещали в огонь, они горели. Дальше они не травились ядами. Невозможно было отравить их ядами. Невозможно было их заморить голодом.
Понятно.
Вот, и так далее. То есть они долгое время могли не есть, не пить, сидели долго, могли сидеть на раскаленном солнце и так далее. И при этом они не перегревались, потому что сам перегрев возникает из-за нашей грязи. То есть солнце плавит нашу грязь внутри нас, и поэтому мы перегреваемся, да. Вот. Солнце состоит из энергии радости. Mm-hmm. Она не состоит из злой энергии какой-то. Mm-hmm. И если эта энергия радости сталкивается с нашим злом, то оно вскипает все это. Поэтому мы и греемся на солнце. Но святой человек не греется на солнце. У него голова остается холодной. Можно даже подойти к кому-нибудь, положить ему руку на голову, и она остынет, находясь на солнце.
Даже если вот темные волосы, они все равно не...
Нет, нет.
Не них?
Нет, то есть я даже знаю примеры, когда некоторые святые, они сидели просто специально на открытой местности. Иисус Христос даже, он 40 дней провел в пустыне.
Угу.
Пустыня же это раскаленное,
да,
место. И он не в укрытии где-то сидел, он секрел по открытым
солнцу. С ним ничего не было.
С ним ничего не было, да, наоборот, с ним что-то хорошее происходило. То есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что мы плохо представляем себе о том, что такое смирение настоящее. И какие последствия, каким последствиям даже со здоровьем оно приводит. Настоящее смирение, оно действует на всех уровнях. И на уровне разума, и ума, и чувств. Смиренные чувства – послушные чувства.
Угу.
Человек, когда смиренные чувства имеет, даже если у него организм, допустим, нуждается в пище, чувства не так сильно требуют. Они смиренно говорят: «Может, покушаем?»
Угу.
Человек, может, покушаем, и нет такого, что под ложечкой засосало, там то засосало, все забурлило, там глаза в кучу свелись, там глотка замкнула, в глотке замкнула, живот сжало там и все прочее. Слюни потекли, судороги пошли по телу, кусать хочется. То есть, нет, у смиренного человека спокойно организм реагирует.
А может, поесть пора?
Да, надо покушать, наверное. Он говорит: нет, я буду поститься сегодня. Ну ладно, хорошо.
Хорошо.
Все, ладно, будем поститься. То есть спокойно они воспринимают, не настаивают. То есть это означает, что разум в смиренном состоянии находится. Ум у смиренного человека, ум всегда идет за чувствами. Ум привязывается к разным объектам, он находится под сильным влиянием прошлой кармы. Допустим, прошлая карма пришла и говорит: будет война скоро, катаклизмы, там война, в газетах везде пишут.
Угу.
Ну, прошлая карма, чтобы человек тревожился, надо какую-то информацию найти. Человек начинает в интернет лазить.
Угу.
Вот что его стукнуло? Пойти, допустим, полезть в эту новости. Вот не все же в новости лазят, да?
Угу.
Но в какой-то момент человека стукнуло по голове, он начинает в новости лезть. И не то, что он там в новостях ищет, допустим, где цветочки растут там, и где...
Где травка позеленеет.
Да, где травка зеленеет, он ищет маджахедов там. По всем новостям бегает, ищет маджахедов, где кого прибили. И когда он увидит там, революция там началась, то у него волосы дыбом встают, все, конец света. И предсказание сбывается, и так далее. То есть, почему он так настроен? Потому что карма вышла с прошлой, в ум зашла. И, допустим, даже если такая прошлая карма войдет плохая в ум, если у человека разум в смиренном состоянии находится, и ум говорит: конец света будет скоро разуму. И разум говорит: ничего страшного. И так как разум подчиняет себе ум... Да, и ум такой успокаивается: ну ладно, смиренного человека. Ну ладно, все будет нормально. Разум говорит: все будет нормально. Ум говорит: ладно, хорошо. И все, и успокаивается. Таким образом, смиренный человек самый трезвый, самый психически небольной, вот, самый такой, он воспринимает мир очень спокойно, чисто, радужно. Ну не радужно скорее, а ясно. Правильно. Вот. Он не воспринимает мир пасмурно. А в этом заключается идея смирения. А несмиренный человек, наоборот, когда гордыня пересиливает разум, тогда человек находится под сильным влиянием чувств. То есть гордые чувства, это чувство захватчики. То есть это чувство, которое имеет природу агрессоров, которые пытаются захватить что-то, схватить. Ну, допустим, в магазине дают колбасу. Раньше так было, сейчас там же она лежит, нет проблем. И люди встают в очередь и начинают злиться, там толкаться, друг друга пытаться
показывать
вытеснить.
Корочки, да. Что можно без очереди.
Да, и так далее. То есть люди звереют просто. Хотя на самом деле, если посмотреть, они все полненькие, упитанные, не то, что они там с голода умирают. У них в холодильнике там колбасы еще запас на месяц. Но им еще надо, потому что дают. Вот, то есть это состояние такое несмиренных чувств, состояние жадности. Сейчас тоже можно встретить, не только там былые социалистические времена. Жадность проявляется в разных ситуациях нашей жизни и сейчас. Например, можно ее встретить, когда человек, допустим, кушает. Если человек смиренный, он кушает очень спокойно, спокойно пережевывает пищу. Несмиренные люди глотают, все же едят очень быстро, поглатывают. Даже им чавкать некогда, они все просто глотают.
Замечала.
Потому что некогда жевать, надо быстрее набить свой живот. То есть это так проявляется жадность. То есть несмиренные чувства обретают природу жадности, то есть алчные, они очень жадные, алчные и беспокойные. То есть они не могут ни эти секунды ждать. Несмиренный человек, он не может ждать, у него нет никакого терпения, он не может терпеть вообще. И так это все проявляется в теле. Ну, допустим, если у человека, допустим, смиренный человек захотел в туалет по-большому. Смиренный человек захотел. У него тоже кишечник тоже смиренный.
Да.
Там энергия спокойная. Ну, захотел и захотел, негде тут покакать. И он...
Несет
и он,
туда?
Да, да, спокойно идет дальше, все нормально. У него ничего не перевозбуждается в организме. Теперь, если покакать захотел несмиренный человек, что происходит с его кишечником? У него там все выворачивает, переворачивает, там все крутит, все, у него глаза на выкат, на лоб, не дай бог, он не покакает через 5 минут, у него там все функции нарушатся, импотенция возникнет.
Олег Геннадьевич.
Нет, серьезно. То есть очень по-разному функции работают. Намного более опасно жить несмиренному человеку в мире.
Понятно.
Ну, допустим, аллергия, это же тоже функция несмирения. Конфликт с окружающей средой означает, что человек не принимает окружающую среду. Допустим, в окружающей среде появился дым от машины.
И у них
Просто машина там какая-то проехала, и появился дым от выхлопных газов. И, допустим, у человека несмирение работает именно на эти выхлопные газы. У него все тело немедленно покрывается сыпью. Не потому оно покрывается сыпью, что эти выхлопные газы вступили в реакцию со всем организмом сразу, а просто организм возмутился.
Мысленно или нет?
Нет, это не мысленно, это так действует на уровне кармы, подсознания. Организм возмутился, он не хочет ничего общего с газами иметь, с этими. И почему вспомнил? Потому что я как-то шел на работу буквально вчера, и я проходил мимо остановки, и там стоял автобус, туда заходили люди.
Из него коптило?
Из него коптило, и бабка, одна из бабушка, ну, я не знаю, как правильно сказать, бабка или бабушка.
Бабулечка.
Бабулечка, да. Но если бы она бабулечка была, она бы так не кричала. Она начала встала, и вот ее затрясло, она таким хриплым голосом, таким с полным ненависти закричала. «Езжай быстрее, дышать нечем!» Даже, мне показалось, что если бы она еще напряглась еще побольше чуть-чуть, она бы, наверное, точно померла прямо там на остановке. Настолько сильно она впечатлительно восприняла вот этот вот выхлопные газы. Хотя, в принципе, могла бы смиренно... Да, или отойти, или просто смиренно как-то подумать о чем-то другом.
О розах?
А?
О розах.
Ну да, куда деваться. Жить как-то надо. То есть идея в чем заключается? Не в том, что надо поощрять выхлопные газы там и все прочее, а идея заключается в том, что к этому по-разному можно относиться. Можно анафилактический шок получить, просто задохнуться от этих газов. Или просто человек спокойно воспринимает их и не так сильно реагирует. Ну просто закрывает нос, там отходит и так далее. Никакой аллергической реакции нет, никаких предсмертных судорог, и психика не перевозбуждается. То есть все это смирение и несмирение в теле. Это означает смирение и смирение в теле. А в женском и мужском теле несмирение проявляется по-разному. Женское, мужское, женское тело, значит, у мужчин несмирение больше проявляется в пране, психической энергии, а у женщин несмирение больше проявляется в теле. Так, например, женщина, так как тело у женщины больше наполнено эгоизмом.
Ого.
Да, во много раз, в 8 раз больше наполнено эгоизмом тело женщины, чем тело мужчины. Поэтому, если женщина надевает грубую одежду, она испытывает от этого невыносимые страдания. Мужчина даже не замечает этого часто. Если женщина, допустим, слышит какие-то плохие звуки, допустим, плохую речь, ее сразу передергивает, перекореживает, тут же часто бывает. Мужчина этого может даже не заметить.
Про одежду я поняла. А вот про речь что-то как-то...
Ну, у всех по-разному. Там иногда женщина очень реагирует, очень тяжело реагирует даже на те цвета, там обоев, стен там, и так далее, которые ей не нравятся, допустим, в квартире. Ее просто начинает трясти от них. Или, допустим, она запах какой-то учует, не тот, который ей нравится. То есть она тоже начинает ее колошматить сразу. Вот. У мужчины немножко по-разному психика, по-другому психика работает. Его несмирение, оно больше выражается в деятельности. То есть мужчина, он очень, ему очень тяжело делать то, чего он не хочет делать. То есть если ему кто-то скажет, иди подмети пол там, или иди что-то сделай, приготовь. То есть несмирение, мужское несмирение, оно в этом выражается. Его начинает корежить, он не хочет, он сопротивляется. И так далее. Вот если ему самому захочется что-то сделать, он пойдет с удовольствием сделать. Но если ему, не дай бог, попросят, то у него начинается вот это вот такое тоже проявление. Ему тяжело. То есть лень, ну когда несмирение в мужском теле выражается в лени, то есть ничего не хочет делать мужчина, а несмирение в женском теле выражается в основном в чувствительности повышенной. Женщина часто с удовольствием бегает по дому, что-то делает там и так далее. Если ее попросить, она быстро может что-то принести, сделать. Но с мужчиной, мужчине с этим туговато. Зато мужчина спокойно относится к любой одежде, к любым запахам, к любым обоям и так далее. Ну, то есть, такие, разница такая, проявление гордости. Телесной гордости, она по-разному проявляется в нашей психике, в теле, в зависимости от пола даже. Но в целом, когда человек обретает смирение, то ему легче становится жить. Женщине легче становится носить разную одежду, легче она воспринимает запахи, цвета и так далее. У нее чувство, эстетическое чувство все равно остается, но она ее не передергивает, когда она видит что-то не то. И поэтому, соответственно, и скандалов в семье становится меньше, потому что мужчина скандалит, потому что ему не дают возможность расслабиться, допустим, после работы дома что-то заставляют делать. Женщина скандалит, потому что ей не нравится... как муж, допустим, выражается там или еще что-то. То есть все эти скандалы возникают от гордыни, от гордости. И если человек развивает в себе чистоту разума, то есть он связывает себя с высшими силами, то, соответственно, и гордости становится меньше. И поэтому он способен жить в мире со всеми. То есть его жизнь становится благостной. Фактически, смирение – это первое качество характера, которое делает человека благостным. Оно вводит человека в этот мир благости, в шанти, в спокойной жизни. Потому что только смирение настоящее, оно делает человека спокойным. Есть вообще три вида смирения. Есть смирение в благости, в страсти и в невежестве. Смирение в невежестве означает, что человек из страха, Из страха перед старшими он делает смиренный вид. Ну, это похоже на смирение собаки, допустим. Она из страха делает смиренный вид. Ну, допустим, когда бояться некого, он начинает гавкать сразу. То есть смирение заканчивается у нее тут же. Смирение в страсти означает, что человек... показывает себя смиренным. Часто бывает так, что, ну, допустим, для того, чтобы прослыть святым, для этого надо делать смиренный вид, для этого надо всем кланяться, ходить там, в храм приходишь, кланяться там, и все думают, ой, какой это возвышенный человек. А сам он на самом деле это просто он делает, потому что рисуется, то есть он показывает, что он такой возвышенный, он всем покланяется, говорит, глубоко уважаемый, всем говорит, и всем говорит, я ваш покорный слуга, и всем говорит, что я такой падший, и так далее, то есть он постоянно ходит, всем об этом рассказывает. То есть это смирение в страсти. То есть человек хочет прослыть смиренным человеком. И смирение в благости, оно возникает в результате естественного состояния человека. То есть человек, естественно, становится смиренным, потому что он понимает так мир. То есть он реально видит, насколько он мал в этой жизни, насколько ничтожно его существование, насколько он от него не зависит все, что происходит в этом мире. И поэтому он особенно ни на что не претендует. В результате такого понимания вещей человек обретает смирение настоящее. То есть он не считает, что по его воле все события происходят. Он все, во всем видит волю Бога. В этом заключается настоящее истинное смирение, благости. И духовное смирение означает, что человек не просто во всем видит волю Бога, а он еще ей подчиняется. То есть он себя подчиняет этой воле. То есть он не считает, что он как-то по-другому должен поступать в своей жизни, кроме того, как воля Бога ему говорит, ему дает понимание. Может, какие-то вопросы есть? У нас осталось несколько минут всего.
Ну, у меня вопросов нет, так все понятно.
Все нормально, да?
Все отлично.
Ну, тогда хочу сказать, что есть какие-то самые простые способы развивать в себе смирение. И самый первый способ, который мы должны использовать, это мы должны проявлять послушание, это как вид смирения. Послушание, уважение. Есть несколько видов смирения, несколько видов поступков, которые развивают смирение. Послушание всегда развивает смирение перед старшими. Старшими всегда являются отец и мать. Ну, допустим, если человек даже не признает точек зрения и взглядов старших, то он, по крайней мере, должен их уважать. Но если старшие реально благочестивые люди, то он также должен их слушаться. То есть развивать в себе послушание по отношению к ним. А смирение развивает регулярное изучение писаний. Тоже развивает смирение. То есть этот вид смирения можно назвать послушничество там. Или какая-то... Ну, то есть человек накладывает на себя какой-то обет. Это тоже обеты тоже развивают смирение, когда человек накладывает на себя какой-то обет. А когда человек заходит в храм, он должен всегда кланяться. Это развивает смирение. Также он должен кланяться святым местам, святым каким-то водоемам. Он должен посыпать пыль со святых мест себе на голову. И должен медитировать на стопы, то есть считать себя ниже всех остальных людей, которые его окружают. То есть это здравый смысл, это этикет. Даже старший человек, который старше других, он должен командовать своими подчиненными. И он должен выполнять эту обязанность. Но в душе он должен считать себя ниже всех все равно. У него есть какой-то долг перед всеми, но в душе он себя считает ниже. И такое отношение его внутреннее ко всем остальным, оно вызывает к нему уважение. На самом деле уважение – это ощущение того, что человек делает что-то необычное в своей жизни, которое никто другой не может делать. Это вызывает уважение. Уважение не может вызвать что-то ординарное. Ну, допустим, мы видим что-то обычное в жизни, мы к этому относимся обычно, правильно? Но если человек делает что-то необычное, допустим, он старший, но он считает себя ниже в душе, считает себя ниже всех остальных, это вызывает неприкрытое уважение. То есть фактически смирение дает человеку путь к уважению.
А развитие смирения от обратного? Например, человек узнал, как пример, что если он будет кушать медленнее, то у него будет развиваться смирение.
Вот в этом и заключается смирение. На самом деле смирение, мы говорим о смирении как о развитии в данном случае. Потому что следующая черта характера, которую мы забегаем вперед, на которую мы будем обсуждать на следующей лекции, это способность понять и победить свою ложную гордость. То есть, когда человек развивает все смирения постоянно, только после этого он реально начинает понимать ту силу, которая в нем живет, которая называется гордыней. А если он не работает со смирением, он эту силу даже не заметит и никогда не поймет. Ему будет трудно понять, почему люди возмущены им, окружающие, почему все считают, что он плохо себя ведет и так далее. Часто в семейной жизни бывает так, что родственники, близкие люди ругаются, даже не понимая, что, собственно, является проблемой. Часто человек, ну, очень, допустим, грубо себя ведет, не понимая, что он не прав. Только по той причине, что свою гордость практически невозможно увидеть. Гордость – это та сила, которая видна только со стороны.
Угу.
Поэтому, когда человек развивает смирение, он как бы на мир со стороны начинает смотреть более трезво. И поэтому третье, следующее качество – способность понять, а затем победить свою ложную гордость возникает, если человек развивает в себе смирение. Речь не идет о развитом смирении. Видите, мы говорим о развитии смирения с вами на этой лекции.
Хочу напомнить радиослушателям о том, что «Развитие разума. Лекция 11. В прямом эфире Олег Геннадьевич Тарасунов. Давайте плавно перетечем в консультацию, Олег Геннадьевич.
Ну да, давайте тогда всем пожелаем счастья, смирения и здоровья.
Счастья, смирения и здоровья, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами.
Всего доброго.
Хорошее настроение. Аюрведа радио.